Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, рада вас приветствовать в нашем шаломе. Как всегда, интересные темы, интересные гости. И сегодня особенное для меня время, потому что мне очень хотелось, чтобы этот человек участвовал у нас в передаче, и это случилось. Михаил Козицкий, с удовольствием представляю, потому что он впервые у нас в проекте, и очень надеюсь, что это будет не последний раз. Михаил, шалом.
Шалом, я рад приветствовать вас, Татьяна, и всех слушателей Радио ТОС, тех, кто будут смотреть, может быть, онлайн. Большая честь, спасибо за приглашение.
Спасибо огромное, что все получилось, что нашли время. Я представлю Михаила. Михаил – служитель, он папа и приемный, кровный. Михаил служит семейным служением, подросткам. У него огромный опыт в международном служении. Поэтому я очень надеюсь, что все, что он будет сегодня говорить, будет нас достигать. И я в предвкушении сама определенных откровений. Михаил в счастливом браке уже сколько лет?
31 год будет скоро.
31 год. Вот. И что могу сказать, если вот вы зайдете на страницы к Михаилу или к его жене Галине, вы увидите, что у них есть такая традиция. Михаил часто цветы дарит Гале, и она нам рассказывала, почему он это делает. Так что сегодня, я думаю, вы услышите от Михаила, как можно к сердцу женщины подобрать ключи. Потому что сегодня мы будем говорить мужчины и женщины, отличия и ключи к пониманию, конечно, в близком контексте, дорогие мои. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Очень будет интересно получить от вас обратную связь, потому что Михаил будет делиться, конечно, и своим опытом, и, скажем так, прикасаться к библейским парам. Я думаю, что тема актуальна вообще для всех времен и народов, потому что мужчины и женщины, я надеюсь, несмотря на наши современные тенденции к изменению пола, мужчины и женщины будут всегда, поэтому всегда будет интересно узнать больше и про себя, и про другого человека, и понять, как же мы можем, действительно зная друг друга, выстраивать гармоничные отношения. Поэтому сейчас мы начнем. И начнем мы прямо вот с книги «Бытие», потому что именно там создается человек. Мы знаем, что Господь сотворил весь мир, и в конце Он творит человека. Знаем мужчину, потом Он сотворяет женщину. И я так понимаю, что уже в книге «Бытие» обозначается вообще предназначение человека. Вот что можно об этом сказать?
Да, конечно, когда приглашают, или когда мы общаемся на тему семьи, то чаще всего почему-то говорят, так формулируют тему: поговорим о проблемах семьи. И почему вообще проблема случилась? Если, допустим, человек оказался в проблеме, то разумный человек задает вопрос, как, каким образом, через какую дверь я зашел в эту проблему. И если говорить о семье, то, конечно, институт семьи – это самый древний. Но и события, которые описаны в «Бытие», это такие архетипические события. А есть вход в проблему, вот он в книге «Бытие», но и выход там же, потому что очень часто выход из проблемы – это через тот вход, в который мы вошли в эту проблему. И не просто так в книге «Апокалипсис», да, одно из посланий, когда одной из семи церквей, и там именно проблема потери первой любви. И Господь говорит: вспомни, откуда ты не спал. И вот для того, чтобы понять, как вообще вот проблема пришла в семью, мы обязательно идем туда, в книгу «Бытие». И предназначение семьи, оно было, ну, уникальное с точки зрения вообще как бы и божественной вот такой пропедевтики, мудрости. Смотрите, вот Господь, благословляя семью, говорит: вы владычествуете, вы обладаете, наполняйте эту землю. То есть Он как бы ставит человека, сотворив его по образу и подобию своему. и вдохнул в него дыхание жизни, он дает ему такое как бы, ну, огромное царственное просто назначение и цель и смысл как бы жизни и создания семьи. А если посмотреть предисловие, что произошло, то мы понимаем, что произошло падение ангелов. Вот разделение света и тьмы. То есть произошло падение. А если взять как бы вот, ну, теологическую сторону, то получается, что светоносный ангел, который из Божьего света был сотворен и имел владычество над землей, он падает. И премудрость Божия в том, что он берет прах земной, то есть уже не из света небесного, а из праха земного, и творит свой образ и подобие, и как бы тем самым бросается вызов духовному миру, что а теперь из праха земного, носящий образ и подобие благословения Божия, он будет владычествовать. И вот это был такой вызов во всем духовном мире, почему семья подвергалась сразу же вот нападку со стороны духовных сил искушения, вот эти трудности семьи, потому что ее предназначение изначально просто величественное. Практически через семью как бы реализуется вот этот Божий замысел вообще раскрытия всей вот премудрости, ведения, благословения Божия для всей земли, для всей вселенной, через семью.
Так, Михаил, а все-таки нюансы вот, да, роли и такого явления в мир, вот мужчины и женщины, в чем все-таки они отличаются по предназначению своему? Потому что вот у семьи есть предназначение, у человека есть предназначение, у мужчины и женщины тоже есть свое предназначение. Вот что можно об этом сказать?
Ну, опять же, премудрость как бы Божия в том, что весь мир, который Бог сотворил, он очень иерархичен. То есть есть иерархия в физическом мире, да, в биологическом мире. Даже когда мы говорим о человеке, просто о теле человека, мы понимаем, что есть иерархия органов. Говорят, вот это жизненно важный орган. Он, если поражен или заболел человек, он терпит как бы большую проблему. И вот когда Бог творит человека, он как бы для того, чтобы они исполнили эту божественную миссию, он человеку говорит вот так, значит, или в божественной премудрости это выражено так, что сотворим помощницу соответственного ему или соответственную ему. И вот после грехопадения акцент сделан, значит, вот, что это помощница. Вот у мужа есть предназначение, вот он, значит, лидер, глава, а вот жена, она как бы вот помогает ему. Но божественная премудрость была в том, чтобы жена, которую дал Господь человеку, она не просто помогала ему, но она как бы и зеркалит, и направляет, и исправляет вот самого мужчину в его призвании. Потому что вот это «эзер кенегда», да, вот иногда как бы сколько легенд родилось на этой теме. Вот легенда этой Лилит, вот все эти значит, феминистические как бы темы.
Они родились именно здесь. Женщине, которая, да, не хотела быть под властью мужчины.
Да, она не хотела быть под властью, значит, вот она
создали удобную Еву, да.
Светоносным ангелом, значит, и вот как бы пошло в том направлении. А на самом деле Господь как бы говорит человеку, что мужчине, что для того, чтобы ты исполнил мое предназначение, я даю тебе и помощницу, но она будет стоять против тебя. Вот знаете, как хорошее очень в еврейской мудрости есть такое понимание, как зеркало, стоящее напротив. Вот смысл зеркала, если я поставил его рядом со своим лицом, оно в другую сторону как бы нету. Но да, женщина, она как бы отзеркаливает состояние сердца мужчины, его отношение и с Богом, и его отношение как бы получается по вертикали и по горизонтали, то есть отношение и к ней, и к детям, и к окружающим людям. И, знаете, древняя как бы еврейская мудрость, она гласит, что если проблема в брак пришла, ты проверь свои отношения и по вертикали, и по горизонтали. Потому что кто-то скажет, Ну, у меня вот все хорошо, я люблю жену, там цветы дарю, я проявляю заботу, значит, вот все, она у меня принцесса. Хорошо, древняя, да, вот мудрость гласит, а проверь свои отношения с Богом, со Всевышним. Все ли там в порядке? Потому что интуитивно вот, вот эта божественная иерархия, которая выражена в послании к Коринфянам Павла, он говорит, всякому мужу глава Христос, жене глава муж. То есть это божественная иерархия, и вот женщина, она интуитивно Богом как бы так сотворена, что она чувствует, что если муж идет в призвании, в предназначении, что Божья благодать на нем, она ему помогает. Она помогает ему. Вот я много раз в своем браке видел, что вот Галина, она как бы интуитивно чувствовала, когда я где-то вот начинал меня заносить, вот так сказать, да, суета охватывает, вот какие-то проекты, которые отвлекают от, так сказать, самого главного проекта, да. И вот она как-то начинает вот прямо, вот как в зеркало ты видишь, вот свое отражение, она становится против, кинегда, вот. И только когда сердце поворачивается, вот, ты понимаешь, что Господь, это не просто так, это какое-то от тебя идет послание моему мужскому сердцу. И тогда, значит, я вдруг вижу, что вся семья мобилизовалась, галочка рядом, она все готова, значит, быть помощницей. То есть вот этот секрет, он заложен вот здесь, в книге «Бытие». Вот, потому что, да, там мы можем говорить «иш», «иша», вот это вот, значит, что полноценный там. Но сегодня много есть рассуждений, огорчений, что а как же, вот, если вот женщина осталась одна там, или мужчина не создался, что ж он неполноценный. Но все же, вот как... Божье определение, что нехорошо быть человеку одному, да, и когда Бог делает вот это чудо, значит, Еву, то он говорит, что она будет или поддерживать тебя, или она будет против и помогать тебе вернуться обратно на этот путь, который изначально Богом был заложен для того, чтобы ты получил благословение.
Ну, какой интересный взгляд. То есть женщина, она как, вот уже сказали, зеркало, и в то же время как некий такой камертон, который помогает мужчине понять, что происходит ну, у него, понять самого себя, как бы просканировать, насколько я поняла.
Да, вы знаете, мужчины, они не очень любят это послание. Я недавно об этом говорил на одном, так сказать, мужском обществе. И потом обратная связь была. Вот, там они там столько примеров приводят. Да, значит, это все однобоко. Нет, ты знаешь, сколько, говорит, есть таких пар семейных, где мужчина как ни старается. Но в конечном итоге, когда мы способны и к критическому мышлению, значит, к общению, то все-таки где-то внутренне приходится согласиться, что Бог прав. Вот Бог прав. И семья так работает, что чаще всего проблема именно тогда, когда мужчина вот этот, как правильно сказали, как камертон, да, когда инструмент вот этот вот мужского сердца, он вдруг расстраивается. И как бы Господь показывает, что ты будешь в проблеме, тебе будет самому тяжело. И я дал тебе вот эту помощницу, чтобы она тебя возвратила, настроила, и чтобы вы вместе дальше... эту уникальную миссию семьи могли выполнить.
Здорово. А все-таки протест у мужчин именно связанный с тем, что они как бы на своей практике якобы этого не видят. То есть они вкладывают, с их точки зрения, они многое делают для женщины, а она не дает им то, в чем они нуждаются?
Да я бы сказал, что протест больше от неведения или от... непонимание, что само грехопадение, оно внесло настолько повреждение вот, в разум человека, что мы естественное состояние разума, а оно больное после грехопадения, воспринимаем его как нормально. Вот говорят, вот там эти, фрейдизм, значит, все вот в этих комплексах, вот все в этих, значит, так сказать, проблемах, что... Но Фрейд прав, по-своему он прав. Просто что он есть, больное состояние разума называет это естественным и нормальным. Но чаще всего мужчины, вот у них вот эти стереотипы, которые закрепились после грехопадения, вот этого, значит, уже конкуренции, вот такого господства, потому что они берут места Писания отдельно. К примеру, да, то, что произошло в третьей книге, в третьей главе книги «Бытия», что когда уже трагедия произошла, грехопадение, да, и Господь говорит так, что теперь у тебя будет влечение к мужу, а он будет господствовать над тобой. И мужчины воспринимают это, ну, подожди, сам же Бог зафиксировал. Но эта проблема в том, что они не понимают, что это произошла фиксация трагедии.
Конечно. То
есть, да, это не норма, данная Богу.
Это не здравая позиция, конечно.
Это не здравая
позиция. Надо идти в исцеление, где было все совершенно по-другому. Да.
Да, да. И вот весь путь и Ветхого Завета, вот эта история спасения, потому что, да, вот есть три таких главных аспекта Писания. Это творение, грехопадение и спасение. И вот весь путь спасения Ветхого Завета в Новом Завете особенно раскрывается вот этот Божий промысел, как возвратить человека снова к той удивительной миссии, которая изначально была Богом запланирована. И я увидел, что когда начинаешь общаться с мужчинами, почему в Писании, да, есть мудрость, вот, есть, значит, человек умный, вот, да, а есть разумный. И вот в Даниила книге написано, что разумные будут сиять, как светило. Разумные обратят многих как бы к правде. Да? И чем отличается разумный от мудрого? Смотрите, разумный человек, у него, как бы у него есть картина вот этого, значит, в целом, потому что разум – это все-таки интуиция, это высшая степень познания, это как бы познание сердечное, это познание внутреннее, это познание через откровение. А если ум, как бы чаще всего, это все-таки вот, да, такое прикладное, и я очень много встречал среди ученых, которые занимаются прикладной наукой, там невежества очень много. Вот, они могут быть атеистичны, они могут, значит, быть материалистами, но чаще всего ученые, которые занимаются фундаментальной наукой, да, с точки зрения, может быть, как бы евангельского христианина, там, да, они не являются, вот, может быть, такими, как мы говорим, возрожденные свыше, но с точки зрения вот, как бы, даже, ну, того же Фомы Аквинского или Аристотеля, они приходят к пониманию того, что есть перводвижитель, есть начало, да, всего, есть причина причин. То есть глубоко верующие люди. И вот когда как бы разумный, вот почему написано даже об отношениях мужей к женам, он говорит, благоразумно относитесь как к немощнейшему сосуду. То есть у него приходит и в сфере вот познания. А как приходит познание? Ведь смотрите, сам Бог, который в свое время взял прах земной, сотворил, да, значит, мужчину, потом женщину сотворил, он точно так же взял слово и вдунул в него дыхание жизни. То есть вначале было слово, и слово у Бога. И мы познаем Бога, познаем друг друга через слово, через, ну, ту же культуру, через образование. То есть если, к примеру, моя бабушка, она была совершенно неграмотным человеком, и она не могла читать, но каждый вечер ей читал дедушка, значит, Писание, они вместе молились, то есть, и все равно она слышала. То есть человек, когда он слышит о различиях между мужчиной и женщиной, об этом уникальном, значит, творении, которое Бог сотворил, когда он слышит или читает Божий замысел, Божий промысел о семье, то смотрит, что вот это невежество рассеивается, и разумный, значит, мужчина, он начинает сиять, он начинает, значит, благословлять, понимать жену, понимать, значит, в чем эта разница между мужским и женским, как бы, какое благословение, когда ты понимаешь и правильно реагируешь. Семья исцеляется.
Да, ну вот давайте мы сейчас поговорим как раз о сильных качествах, которые изначально Бог заложил в женщине, и те качества, которые могут как раз помочь раскрыться мужчине. Именно в союзе, как мы говорим, что женщина, она помощница, помощница на хорошее, конечно. Вот какие сильные качества у нее?
Ну,
Помимо камертона, да, мы это уже обозначили.
Ну, есть роли и потребности женщины, да, есть роли и потребности мужчин. И если взять вот как бы роли женщины, да, Богом, так сказать, запланировано, ну и в жизни мы видим это в практической. Это, конечно же, быть матерью, это быть женою и быть посланницей небес. Знаете, это, опять же, мы берем книгу «Бытие», когда Адам, опа, Господь представляет ему, он начинает стихами, стихословить. То есть он практически вот охватывает это чувство, которое, не знаю, мне кажется, что оно свойственно большинству мужчин, когда они влюбляются. Я вот помню свою влюбленность, когда только-только я влюбился в Галу. И вот, была еще такая традиция, не было телефонов этих, мы не посылали смс-ки, а мы подписывали открытки. И вот это желание написать стихотворение. Вот, я не поэт, у меня никогда не получалось, вот, так сказать, поэтически излагать свои мысли. Но, наверное, с десяток вот этих вот открыток было подписано в таком, значит, поэтическом духе. Вот как Адам, да, он начал стихословить. О, плоть от плоти моей.
То есть она вдохновляет.
То есть она посланница небес. Она вдохновляет, ну, как бы мужчину на изменение. Большинство планов мужчин, на самом деле, если проанализировать, это планы, которые были подсказаны ему от посланницы небес, то есть от жены. Потому что он чаще всего мужчина настолько однозадачный. У меня много есть холостяков, даже вот здесь, в Америке, знакомых, друзей. Их быт – это настолько ограничен. Да, значит, вот кровать, где упала, значит, вот моя работа, вот несколько перемен одежд, как бы. И что-то изменять, что-то улучшать. За все надо, ну, за все отвечает серебро, зарабатывать. Поэтому все пока работает, ничего изменять не будем. Но мужчина, у которого есть семья, есть жена, смотришь, постоянно какое-то развитие, улучшение. И кажется, что это вот мужчина двигает. Но в большинстве случаев это как раз вот эта посланница небес. У нее внутри заложено Богом все улучшать, изменять. Она говорит, дорогой, цвет дома уже, значит, обойки устарели, значит, давай что-то в садике сделаем, цветочки. То есть она несет вот это вдохновение. А мужчина, когда он реализовывает его, он видит это в этом, значит, так сказать, вырабатывается у него вот этот тестостерон, значит, у него все, он чувствует, что он не просто так, он владычествует, обладает, наполняет землю, реализовывает. Но без вот этого благословения со стороны супруги, я, конечно, видел много творческих мужчин, которые тоже вот двигались как бы, но все-таки мне кажется, что вот гармония достигает тогда, когда они совместно реализовывают какие-то проекты, которые мужчине иногда кажется, что это его проекты, но они стали его, потому что ему посланница небес что-то вот вложила. Ну и, конечно же, да, жена, как помощница мужа, об этом мы чуть-чуть поговорили, да, но и потребность в каждой, наверное, женщине, да, вот это вложено Богом, тоже это материнство. Потому что я это наблюдал и в детской психологии, когда играют эти девочки, да, маленькие, вот они куколки, вот они их пеленают, вот они их нянчат, вот они груди прикладывают. То есть оно как бы внутри вложено. И это роли как бы женщины, да, но она не может выполнить эти роли, если не восполнены ее потребности. Это как вот имеешь ты машину, или я имею вот эту как бы большую машину, да, много литров двигатель, но машина потребляет, она потребляет бензин. Если его не заправлять, если масло залить, роль машины не будет исполнена. Точно так же и потребности. Вот проблема чаще всего мужчин в том, что они не знают потребности женщины, своей жены. И им кажется, что они заботятся или любят. А они по-своему, по-мужски прочитывают свои потребности и пытаются это реализовать как бы в своей жене. А это совершенно разное. Совершенно.
Да. А Михаил, вот интересно, а почему идет вот некий такой блок как раз в познании, в раскрытии своей женщины? Опять же, это потому что женщина не говорит, не транслирует, ну, может быть, опять нет такого навыка, или, скажем, ну, в мужчине тоже не развита определенная эмпатия, или это какой-то тоже семейный сценарий, который вот уже тоже господствует, и с ним надо работать. Мне, кстати, понравилось, я слушала тогда ваше выступление именно в эту сторону, мне почему-то хотелось, чтобы мы сделали об этом эфир, и вы рассказывали, как вас научали старшие ваши товарищи, вот, как вам нужно обращаться со своей женой. И говорили, что смотри, осторожно, там есть свои зоны риска, поэтому, если что, это как минное поле. Вот встанешь, разорвешься, а дальше будет тяжелее. Вот вы от этих установок, вы каким образом решили отказаться? Эмпирически? То есть вы понимали, что это не работает? И вы решили, что раз не работает, надо пробовать что-то другое. И, может быть, у Гали спросить, дорогая, а что ж тебя делает счастливой? Как у вас было?
Мне кажется, что здесь такой комплексный взгляд вот на эту проблему, потому что, с одной стороны, да, действительно, мы, мужчины, все-таки являемся продуктом, да, воспитания и своей семьи, и своей культуры. И даже вот после переезда в Америку, допустим, я обнаружил, что мы во многом и здесь встречаем такой тип советского человека, потому что это тоже наложило на нас свой отпечаток. Вот эти три поколения, да, вот такого специфического как бы воспитания и специфической культуры социума, где мы проживали. И мне кажется, что глубинная проблема все-таки, опять же, в том, что в грехопадении произошло вот это повреждение и потеря отношений с Богом, и повреждение естественного разума, который был уже замутнен. И вот это старое вино, которое я называю, да, вот как бы в Писании, почему Господь говорит, что кто пил старое вино, он молодого не захочет, ему кажется старое лучше. И вот это старое вино, это вот такие вот стереотипы, это взгляд, значит, на то, как должна быть устроена семья с точки зрения, опять же, что это выгодно мужчине, потому что мы без Бога очень эгоистичны. Мы любим каждый самого, сам себя очень сильно. И почему даже вот именно в христианстве раскрывается вот эта тайна божественного триединства, вот, потому что мне кажется, что если бы не было вот эти три личности, где вот эти вот отношения любви друг к другу и все-таки вместе, то получается, что ну, Бог любил бы сам себя только. И вот мы, как мужчины, в своем естественном состоянии, мы очень любим сами себя. И, конечно же, рассматривается вот помощница, она сделает меня более счастливым, она сделает меня, значит, вот, так сказать, более полноценным, восполнит все мои там нужды, как бы переживания. И в какой-то степени как бы это работает. Но все-таки Божий принцип, почему он сотворил это новое вино в Кане Галилейской, да, он показал, что почему Христос пришел именно на первое вот это свое чудо, там, где была недостаток, где была недостача. На самом деле, я понимаю внутри, как и глубоко верующий человек, и как человек, который немало получал образование в этой области, в области как бы семейной психологии, возрастной психологии, то без Божьей благодати и без просвещения от Божьего Слова человеку вот это чудо притворения вот этой воды в вино, вот этого чудесного исцеления семьи пережить очень-очень сложно, потому что, ну, к сожалению, практика такова. И смотришь, значит, вроде человек профессионал-психолог, ведет семейное консультирование, но потом встречаешься и знакомишься лично, а оказывается, что в личной жизни не всегда вот те советы, которые он дает, они помогают. Почему? Потому что все-таки участие вот этого Божьего чуда, что он взял и притворил вино. Он не стал посылать искать вот старое вино вот туда, значит, он мог бы сказать, да, как вот с этим осликом. Вот в таком-то доме есть мехи со старым вином. Скажите, что Христос повелел их принести. Потому что мы, наша ассоциация со старым вином – это вот эта старая закваска, что вот оно уже традиция, устоялось, что домострой, мужчина, баба. Жена-то боится мужа, значит. Ну, вот мы тут встретили вообще картину такую. Там приехали, вроде приехали машину покупать. Совершенно не предполагалось семейное консультирование. Ну, супруга вышла, значит, там дочь вышла, вышла хозяин. Он славянин, как бы живет здесь. Стоило только моей супруге несколько слов сказать. А он, как бы, ну, так сказать, пытается еще соблюдать культуру, хоть остатки культуры, он говорит. Я своей жене и дочерям говорю так, что когда мужчины разговаривают, то, значит, женщина просто домолчит. И говорит, тогда она хотя бы за умную сойдет, вот он, ну, пытается. И он так агрессивно потом начал свои мысли выражать, значит. И я смотрю, мы когда сели в машину, ну, практически он напал на весь женский пол, значит. Хотя мы приехали просто машину покупать. И единственный нюанс, у него на голове была такая вмятина. Вот видно было, что он когда-то сильный удар получил, там, то ли молотком, то ли как, то ли камнем. И я говорю... Гал, ну, возможно, что человек пережил трагедию. Ну, так невозможно. И вот мы на самом деле, многие пережили эту трагедию, вот это грехопадение. И действительно, когда мы создавали семью, там ко мне подошли уже опытные мужчины, которые много лет в браке, они начали меня сразу наставлять, что да. Миша, значит, да, Миша, бодрствуй. Значит, если с первых дней не обломаешь... Воспитанных, говорит, послушных жен не бывает, бывают воспитанные. Поэтому вот так любовь дозирована, значит, не вздумай раскрываться полностью, значит, прям как Самсона тебя подстрижет, и потом будешь пахать на этой мельнице, значит, чертовой. И знаете, вот эти стереотипы, они настолько глубоко въелись вот это в мышление, что они из Ветхого Завета и ветхозаветнего сознания, они перекочевали и в новозаветнее сознание. Здесь я встречаю...
Я просто подумала, господи, как же мне жалко этих людей. Но это несчастные люди. Если они с Богом, они создали семью, и вот они живут в этом сценарии, не смея открываться жене, потому что она тебе волосы стрижет, то здесь нет изначально какого-то базового доверия, там, ломай через колено. Они все это транслируют своим детям. Ой, даже вот просто дыхание перехватывает, думаешь, господи, боже мой, что это? Да.
Это невежество. Это самонастоящее невежество. И когда мы, получается, и читаем Божье Слово, и получаем Божье Откровение, и в свете как бы вот современной возможности мы сегодня можем, как бы, имеем доступ. Я вот последний год закупил такую огромную библиотеку, там 24 тома, это «Отцы церкви» с 1 по 8 век. И вот я перечитываю, я такое наслаждение получаю, когда вижу, что Божьи люди, которые жили намного раньше нас, вот эти первые века, но они, будучи возрождены Господом, проговаривают такие вещи, которые полностью укладываются в современный контекст. Укладываются. То есть... Несмотря на то, что, вроде говорят, это очень древняя, как бы, традиция, так сказать, там, господство и всего, и домостроя, но ничего подобного. Когда Божье откровение просвещает разум человека, он видит другую картину. Потому что...
Абсолютно именно... согласна, да.
Да, угу. Да. Во Христе.
Трудно представить, чтобы вот как-то Авраам ломал Сару через колено. Или, например, то же самое делал Иаков с Ревеккой. Тем более у них вообще была там ситуация просто огонь. Там две сестры, один муж, вот это вот такой треугольник. И понимаешь, что когда, ну, во-первых, человек действительно любит, наверное, начинается другое вообще понимание, чувствование, взаимоотношения с человеком. Не знаю, что было в семье у этих людей. И, думаю, невежество до такой степени блокирует все, что не дает даже Божьему откровению пробиться до разума и сердца. То есть, ну, эти же люди тоже ходили в тайную комнату, читали слово. И если даже ты имеешь какие-то установки, ну, как-то Господь стучит, или это не работает? Или смотря у кого как?
Вот предыдущий ваш вопрос через эмпирический опыт. Да. Все-таки мужчины, они изменяются в двух случаях или улучшаются. Так, я говорю, женщина улучшается постоянно, Бог вложил в нее вот эту программу, так сказать, она улучшает вокруг себя все, как посланница небес. То мужчины, они либо от откровения присутствия Господа, Его Слова, вот их мышление обновляется, либо когда начинается эмпирический опыт и ломается, то есть происходит проблема в семье, и мужчина, когда смотрит, опа, сломалось, что делать, вопрос, тогда он ищет помощи. И, к сожалению, к моему большому сожалению, что большая часть мужчин, которые обратились, допустим, за помощью ко мне или к нашей семье вот, в плане консультирования, это тогда, когда сломалось. Я даже вот с пастором своим недавно переговаривал, говорю, все-таки Божья стратегия в том, чтобы мы работали на профилактику. То есть вот не надо семейное консультирование сводить к решению проблем. Я говорю, если мы будем периодически, пусть не всегда, ну там раз в месяц, но вот провозглашать Божье слово, Божий замысел о семье, вот, о благословении, значит, и о воспитании детей, о взаимоотношениях, то эта профилактика будет исцелять, предупреждая многие проблемы. Я просто вижу в этом Божий как бы промысел. А так, да, эмпирический опыт случается вот в той же семье Авраама. Да? Я же говорю, что меня это впечатляет, эта семья, очень сильно.
Да.
Почему я начал исследование этой семьи? Много-много-много лет назад, когда кризис пришел в нашу семью, и я вот наученный, так сказать, напоенный старым вином, начал вот так перед Богом такой прямо плачу, говорю, Господь, ну в чем проблема, значит, в слове твоем написано, вот Сара повиновалась, называя Авраама господином, значит, что
красота
я сделал?
Красота такая, да?
Да, да, да. И, ну, это действительно удивительно, ведь Авраам практически, ну, если посмотреть с современной точки зрения, да и вообще двинулся, не зная, куда идет. Объясняя, значит, вот, что ищет города художником и строителем, который является, передвигается с места на место. Ну, женщине, я уверен, что это некомфортно, потому что некомфортно себя чувствует, когда защита, забота, значит, когда она любима, когда безопасность. У нее есть какая-то, какой-то план, она видит, значит, стратегию. А вот здесь такая картина, и она, повинуясь, называет своим господином. И вот интересно, что это опять же срабатывает вот этот вот божественный промысел, который он вложил вначале. Она видела, что Авраам – Божий человек, что он получает откровение, он уходит туда к жертвеннику, он возвращается с другими глазами, с другим сердцем. И когда она видела, что он вот в этом призвании, в этой миссии передает ей это послание, вот она готова была двигаться, она понимала, что это не просто какой-то вот самодур, значит, а это реально Божий промысел и Божие благословение для их семьи. И как только Авраам начинает, значит, испытывать страх, вот голод пришел, страх парализует мышление, да, или как бы в трех направлениях, да, двигается. То есть либо человек сражается, либо убегает от проблемы, либо вообще в ступоре не знает, что делать. И Авраам вдруг выходит из-под этой главы, из-под этого Божьего помазания, владычества, и он предлагает царю такую схему, значит, что ты там скажи, что ты моя сестра. Там,
да. Вот это. Да.
И мы видим, что это переросло в большую проблему, что в конечном итоге Сара начинает становиться против, предлагает ему свои методы решения, и мы знаем, как появляется, да, Измаил. Поэтому... А благословение, когда мужчины это осознают, вот, то очень важно как бы иметь водительство от Господа и понимание женского сердца, тогда Божие благословение, оно просто приносит украшение себе.
Хорошо, но мы вот чуть-чуть затронули уже вопрос грехопадения, что в результате того, что люди решили идти своим путем, экспериментировать, быть богами, то есть определять самостоятельно, что есть хорошо, что плохо, как им жить. Вот. Ну, потом все было понятно сразу, что эксперимент провальный, и надо как-то из этого выбираться. Вот, значит, состоялось вот это повреждение разума. А вот что это? То есть в результате чего по большому счету, вот всю историю человечества происходит некое вот это противостояние мужчина-женщина на том или ином уровне. Да, в силу того, что общество было патриархальным, конечно, женщины не могли развернуться во всю мощь, как они это сделали сейчас. Первая и Вторая мировые войны дали такую возможность. Да, женщины вошли в социум, заняли то место, которое раньше было для них закрыто, и все. И сейчас, вот я говорю, даже вспоминая добрым словом первых феминисток, которые боролись не против мужчин, а боролись за равные права. То есть если они работают, чтобы они получали не меньше, чем мужчина. Если женщина определенной квалификации, чтобы тоже это было оценено и так далее. Но, как всегда у нас бывает, из всего хорошего обязательно потом получается что-то плохое. И, конечно, сейчас феминизм доходит уже до каких-то абсурдных проявлений. И все-таки вот мы понимаем, что в корне всего лежит вот это неправильное понимание, неправильное считывание ролей и взаимоотношений друг с другом, потому что ни с кем не надо бороться. А борение, тем не менее, происходит. Вот что нужно знать как раз мужчине про женщину и женщине про мужчину, чтобы уйти от этого противостояния друг другу? Ну, мы, в принципе, об этом всю передачу сегодня говорим, но как бы еще, да, продолжаем. Да.
Это, конечно, отдельная очень большая тема, вот различие между мужчиной и женщиной, да. И как божественная вот эта иерархия премудрости, она вписывается в то, как семья крепко стоит, когда она понимает вот этот божественный порядок. Потому что, вот я говорю, старое вино прочитывает это только с точки зрения господства и власти. Но божественная премудрость в том, что когда мужчина понимает разницу восприятия женщины, значит, ее роли, ее потребности, и он является тем мужчиной, который контейнирует или принимает вот эту главную потребность, одну из главных потребностей женщины, значит, потому что в чем три вот главные потребности женщины? Защита, забота, забота и быть любимой. Вот это три главные потребности. То есть она должна быть защищена, она должна чувствовать заботу, потому что если одно без другого, например, да, вот мужчина готов ее защищать, но он не заботится. Когда кто-то нападет, там он придет, будет ее защищать. А так, ну, как бы...
Сама.
Да. Или наоборот, он вроде бы ее так вот заботится, но когда надо защитить, где-то там спрятался, вот, и куда-то исчез поле зрения. Или любви недостаточно, да? И вот божественная мудрость даже... Вот я возьму только один аспект. У нас просто не будет возможности обо всем поговорить, потому что время эфира ограничено. Один аспект. Вот эта божественная иерархия, ее чаще всего боятся. И феминистическое движение, ну, это Бог... Муж, да, муж, жена, дети. Ну, как вот это первое послание Коринфянам. Да? Смотрите, если даже берем только вот одну, один небольшой срез разницы мужчины и женщины. Вот из-за чего происходят конфликты в семье? Мы когда проводим такие семейные встречи, я задаю такой вопрос. Как назовите хотя бы 5 причин или 5 поводов для конфликта? Ну, и начинаю, значит, ну, семейные роли. Угу. Семейные, да. Дети. Планы. Ну, отдых, значит, планы там какие-то, да, вот. Деньги и секс. Ну, можно секс вначале, ну, кому как угодно. Ну, обычно называют вокруг этих 5 поводов для конфликта, как бы видят, вот, я говорю, хорошо, как вы думаете, если решить все эти 5 задач, исчезнут ли конфликты вообще в семье? Ну, говорят, скорее всего, нет. А потому что это поводы для конфликта. А причины совершенно в другом. И причина чаще всего, что человек в этой жизни, поврежденный грехопадением, он накапливает отрицательные эмоции. Отрицательные гормоны, они накапливаются и у женщины, и у мужчины. И если мы не понимаем, что как происходит контейнирование, то есть как можно эти гормоны, вот это отрицательные эмоции, а что такое отрицательные эмоции? Это практически это как побочный продукт положительных эмоций. Вот пример, да, вот мы вчера были на прям в прекрасном ресторане, покушали, значит, вот, ну, человек, но утром человек идет опорожняться, то есть, потому что у него это побочный продукт положительных эмоций. И вот накапливая эти вот эмоции, женщины и мужчины, и даже с точки зрения гормонов, они по-разному нивелируются. К примеру, вот этот гормон кортизол, да, вот, отрицательно вот этого энергии, да, которая внутри накопилась, у мужчины он нивелируется тестостероном, у женщины окситоцином. То есть это совершенно два разных противоположных гормона. Потому что чаще всего проблема мужчины – это не психологическая. Вот женщина из-за того, что она мать, значит, вот ее, да, проблема, или вот это вот выстроить безопасную среду для материнства, она, ее, чаще всего ее проблемы психологического характера. То есть и для разрешения вот этих проблем совершенно другая среда нужна для того, чтобы она могла от этих гормонов избавиться. Ну, к примеру, да, там много-много разных есть как бы способов, да, вот из, так сказать, из терапии, вот помощи. Но один из способов, вот, да, вот это вот блаженная ванна, да, вот лепесточки, тут свечи, благоухание. От того, что мужчина плюхнется в эту ванну, его физические ничего проблемы не решатся. Ни долги, ни кран сам, ни, значит, ни машины никто не отремонтирует. А вот женщина, она легла, значит, окситоцинчик вырабатывается, думает, а что я запарилась? Что у меня столько переживаний? На самом деле все хорошо, не так-то мир и плох. И когда мужчина понимает как бы вот эту, вот эту богом устроенную систему как бы вот этих сложных отношений, но одновременно и простую, он просто эти эмоции контейнирует. И вот есть хорошая практика вот в психотерапии, да, когда мужчина садится, и они общаются с женщиной, и он понимает, что пришло время, просто пришло время, когда нужно принять эти негативные эмоции. Вот это как раз и есть. Апостол Петр об этом пишет, он говорит, и вы, мужчины, благоразумно относитесь к женщине как к немощнейшему сосуду. Ну, вот нужно излить куда-то эти эмоции. Ну, накопились они. Ну, она пойдет, либо будет ссориться с кем-то, либо там с детьми, значит. Но это все, это как бы контрабандное такое контейнирование. А мужчина, он понимает. Я допустим, уже четко вижу. Приходит время, и календарное, и все понимаю, что галочка, она, значит, вот комок энергии. Пришло время, и смотришь, где-то пошла раздача. Я понимаю, что я ни в чем не виноват, значит, нет, нет, нет. Я прихожу, приходит просто время, когда я с улыбкой там, или, может быть, внимательно что-то записываю, да, я вот это принимаю. Смотришь, она освободилась, такая раз, прошло время, села, пришла, обняла, говорит, спасибо, что ты меня выслушал. Мне на самом деле так полегчало, да, так все хорошо. То есть, ну, вроде бы все очень просто. Но здесь же вот мужчина, когда он не просвещен, у него начинаются проблемы, он начинает защищаться. Он вдруг видит, что на него нападают, вот, а его функция защитника. И он начинает сражаться. И там уже иногда забыли уже, с чего начинался этот конфликт, а причина-то была в другом. То вот эта божественная схема, она уникальна. То смотрите, дети, они могут свои негативные эмоции передать, значит, и папе, и маме. Ну, хорошо, они, конечно, когда там, ну, папу больше подгружают, хотя маме тоже достаточно. Мама, она передает мужу своему. Но мужчина, он никогда не должен свои негативные эмоции контейнировать своей жене, потому что этот взаимный обмен не должен происходить. Вот почему очень важно, чтобы у мужчины был духовный наставник, священник, или, вот как я говорю, да, вот мужское духовное общество, где хорошие Божьи люди. Вот мы недавно в бане были. Там человек 15 мужчин собралось. Ну, Божьи люди, попарились, пообщались, потом сели, чай. Смотришь, в процессе этого общения такое контейнирование просто мощнейшее. Там не было вот этого старого вина, знаете. То есть, когда Божьи люди, они просвещенные, вот, они помогают, наоборот, друг другу. Ты смотришь, у тебя столько вырвалось этого тестостерона, он нивелировал все гормоны, я прихожу домой, мне просто, знаете, меня прет, мне хочется обнять жену, детей, там все. То есть, это вот Божий уникальный иерархический такой метод или модель, который приносит исцеление для семьи. Это мы коснулись только вот гормональной сферы. А да. Там же много других.
там много всего, и я думаю, что нужно нам сделать тогда второй эфир, потому что, ну что ж, мы только на одних гормонах-то остановимся, мы дальше должны шагнуть, там есть где развернуться. А, ну что, дорогие, давайте мы сейчас все это тоже будем контейнировать. Пожалуйста, давайте свою обратную связь, пишите вопросы, может быть, как раз мы успеем эти вопросы передать до следующей записи с Михаилом. Ой, спасибо, было очень интересно. Ну, как я и ожидала, все соответствовало. Миш, спасибо огромное.
Да, спасибо.
Всем шалом, дорогие друзья. Да, и до следующих встреч. Будем делать вторую часть. Счастливо.
Всего доброго, да.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.